День, дорогие друзья, начинаем наш традиционный воскресный стрим. Сегодня мы с вами обсудим целый ряд вопросов. Ну, в первую очередь поговорим о воздушном шаре. На минувшей неделе очень много времени было уделено этому политико-атмосферному явлению, если так можно сказать. Итак, о чем идет речь? Речь идет о том, что китайский шар, китайский зонд, китайский научно-исследовательский аппарат в виде шара, стратостата, аэростата залетел в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки. После чего американские СМИ подняли огромную бучу вокруг этого явления. И самый главный вопрос, который мы с вами должны выяснить, прежде чем обсуждать последствия этой шумихи, вопрос первый звучит так. Могли ли китайские товарищи сознательно направить вот этот исследовательский зонд в воздушное пространство Соединенных Штатов Америки? Мой ответ – нет. Этот аппарат не имеет никакого двигателя, запаса топлива, который позволял бы ему маневрировать. Да, понятно, раз аппарат исследовательский, на нем находится какая-то исследовательская аппаратура. И обломки этой аппаратуры американцы поднимут с глубины 44 метра, куда эти обломки упали после того, как аэростат все-таки был сбит. Но это не дирижабль, не какой-нибудь там Гинденбург, как в начале 20 века, который, пользуясь двигателями, набором топлива, может как-то куда-то маневрировать. Поэтому, на мой взгляд, рассчитать траекторию полета этого шара так, чтобы он через Канаду, через Аляску прилетел в определенные территории Соединенных Штатов Америки, ну, мне представляется невозможным. Что же перед нами? Перед нами определенная случайность, то есть китайский исследовательский шар полетел волей ветров совершенно в другую сторону, чем китайцы планировали. Отсюда, кстати, и такая сдержанная, мягкая, удивленная реакция Пекина, который говорит о невероятной шумихе, развязанной американцами, но при этом не извиняется и, ну, как бы, ну, так получилось случайно, в общем. Вот позиция Пекина. Американцы же делают вид, что Китай чему-то в Соединенных Штатах угрожал, что это, конечно, сознательная акция, что это шпионский некий так предмет. И после долгих раздумий политическое и военное руководство Соединенных Штатов Америки принимает решение сбить этот самый шар. И тут же, параллельно с этим, еще даже до его ликвидации, политическое руководство США принимает решение отменить визит госсекретаря Блинкена в Пекин. То есть американцы используют этот инцидент для того, чтобы нагнетать, ухудшать, для того, чтобы создавать, как говорили наши либералы, атмосферу ненависти. В этой связи, дорогие друзья, мне хотелось бы привести такой исторический пример разницы подхода англосаксов, в данном случае и США, и Великобритании, к тому, что они сами делали во время гражданской войны в США. Ну, здесь мы, кстати, увидим, что Великобритания-то, в общем, последовательно в своих шагах, а вот Вашингтон, Соединенные Штаты Америки совершенно иначе подходят к современным вопросам китайской политики. Итак, ситуацию в Китае, как ее рассматривают сегодня Соединенные Штаты Америки? Они говорят, мы придерживаемся принципа одного Китая, то есть и Тайвань, и Пекин, то есть Тайбэй и Пекин – это одно государство, но Соединенные Штаты оставляют за собой право как-то вмешиваться в дела этого государства, помогая, ну, называя вещи своими именами, тайваньским сепаратистам не подчиняться китайскому центру. Но при этом Соединенные Штаты Америки изменили свою позицию и не считают Тайвань отдельным государством. А до 1973 года они именно так и считали. То есть государство одно, управляется оно из Пекина, но мы в борьбе за демократию и счастье всего человечества, говорит Вашингтон, будем поставлять оружие, летать без спроса, как Нэнси Пелоси и ее сменщик на посту спикера на Тайвань, не спрашивая разрешения китайских властей. Ну вот, вот такая их позиция. При этом сами тайваньские сепаратисты называют себя пока что еще не отдельным государством, но не хотят подчиняться Пекину и хотят, в общем, Пекин подчинить себе. Теперь давайте вспомним эпоху американской гражданской войны. Ну, как говорится, так большими мазками. Итак, были Соединенные Штаты Америки. И вдруг в Соединенных Штатах Америки несколько американских штатов решили, что они хотят отделиться от США. Эти штаты произвели определенные действия, собрали свои внутренние парламенты, в результате чего несколько американских штатов создали так называемую конфедерацию, которая заявила, что она теперь отдельное государство, и Вашингтону она не подчиняется. Что в этот момент сделали вашингтонские тогдашние власти? Они направили федеральную армию, ну, которая, собственно говоря, даже и находилась на территории этих штатов, для того, чтобы навести там конституционный порядок. В результате и началась гражданская война. То есть конфедерация была вынуждена создавать свои вооруженные силы для того, чтобы нивелировать, выбить, разоружить вооруженные силы США, которые находились на территории этих нескольких штатов. Ну, всю историю гражданской войны американской мы сегодня, естественно, с вами вспоминать не будем. Всего лишь несколько фактов зафиксируем. Итак, конфедерация заявила, что она хочет отделиться и не подчиняться Вашингтону. Сам Вашингтон, который совсем недавно отделился, ну, практически таким способом от Великобритании, как-то никакие демократические начала поддерживать не стал и применил военную силу для того, чтобы, так сказать, воссоединить целостность американского государства. В итоге гражданская война была кровопролитной, закончилась победой северян, и Соединенные Штаты сохранились в том виде, в котором они тогда были, ну и дальше начали там определенный процесс расширения. Какую позицию занимала Великобритания в тот момент? А Великобритания всячески помогала отделившимся южным штатам вооружением, снабжением их каперов, которые атаковали торговые суда. Мы с вами как-то говорили, посмотрите судно «Алабама» и его судьбу. Он построен, этот корабль был построен в Великобритании, там же вооружен, в нейтральных водах загружен оружием, деньгами и дальше атаковал американские суда. И американские же суда нашли его, вычислили и потопили на глазах у честной публики недалеко от побережья Франции. Что интересно, почитайте историю этого корабля. Ну, вас уже удивлять не будет, потому что вы знаете, что там торчат британские ушки. Выяснится, что корабль-то потонул, но капитан и офицеры были спасены, случайно оказавшись рядом британским кораблем. Ну, конечно, естественно, исключительно случайно. Но на этом не все факты, которые нам необходимо знать, заканчиваются. Запомните еще, пожалуйста, после войны гражданской в США Вашингтон, то есть победившая сторона, предъявила Великобритании претензии за вмешательство в эти внутренние дела США. В итоге Великобритания выплатила такую контрибуцию, по-моему, 15 или 16 миллионов долларов, сейчас забыл точную сумму, по решению Лондонской конференции, в которой вот США и Великобритания обсуждали эти вопросы. Эта сумма была выплачена примерно, грубо говоря, в то же самое время, когда США купили Аляску. Так вот, сумма, выплаченная Великобританией американцам, в два раза больше, чем сумма, выплаченная американцами нам, русским, за Аляску. Ну, так, чтобы понимать, на какой ущерб в итоге раскрутили Великобританию. И вот теперь от этой небольшой исторической справки давайте вернемся в сегодняшний день. Сегодня Соединенные Штаты Америки и Великобритания точно так же, как Великобритания тогда в американской гражданской войне, поддерживает сепаратистов, которые говорят, мы вот не хотим подчиняться Пекину. При этом они все время балансируют на грани провозглашения отдельного государства. Мы знаем, что Пекин называл возможность провозглашения независимости Тайваня как, ну, вот, той самой красной линии, которая, за пересечением которой сразу последует, ну, попытка вооруженного наведения порядка со стороны Китая. Таким образом, никакой последовательности действий в Соединенных Штатах Америки мы не наблюдаем. Действуют, как им удобно. Когда это касается их самих, отправляют вооруженную силу. Когда это касается их противников, тогда, да, помогают, поддерживают, еще что-нибудь делают. Только Великобритания все время действует одинаково. Она поддерживает слабейших против сильнейших. Особенно если эти слабейшие играют против тех сильнейших, против которых сама Великобритания хотела бы играть. Именно по этому принципу Великобритания является, ну, можно сказать, локомотивом сегодняшнего предоставления всевозможной помощи, поддержки, денег, оружия киевскому режиму. В паре Россия-Украина, Украина, безусловно, слабейший. Поэтому Лондон поддерживает Киев против Москвы, понимая, что в случае объединения русского народа манипулировать станет гораздо сложнее, и поэтому нельзя ни в коем случае дать возможность русским соединиться. Как и китайцам, как и американцам пытались англичане тогда, во время гражданской войны, помешать соединиться. Ну, как мы видим, англосаксонские планы, несмотря на все их коварство и умение, ну, очень часто не совпадают с дальнейшей реальностью, то есть ничего у них не получается. Так что сегодняшняя провокация, которую мы наблюдаем, ну, возвращаемся к этому самому, к этому шару, она используется американцами для нагнетания определенного ощущения у своих граждан. Ну, смотрите, рядовой американец, ему рассказывают про Украину, рассказывают, но он ее на карте вряд ли найдет. Беженцев из Украины на территории США, ну, совсем небольшое количество, потому что для того, чтобы получить возможность там остаться, нужно туда прилететь. Для того, чтобы туда прилететь, нужно получить американскую визу. Или, как минимум, перейти пешком через мексиканскую границу. Мы с вами понимаем, что в реалиях нынешнего мироздания эта ситуация, ну, для десятков, ну, максимум сотен людей. В Европе большое количество беженцев. Поэтому для украинского, американского обывателя, Украина — это что-то далекое, непонятное. Ну и жизнь-то усложняется. Вон яйца там подорожали, бензин подорожал, инфляция есть. Зачем мы так много тратим денег, говорит себе американский избиратель, и политические противники Байдена начинают на этом играть. Ну, хорошо их позицию излагает Такер Карлсон. Да, наверное, вы сталкивались с роликами этого ведущего. Но не надо думать, что он играет на нашей российской стороне. Он играет на одной из сторон политической схватки внутри Соединенных Штатов Америки. Но иногда говорит вещи, которые совпадают с реальностью. Ну, как говорится, и слава богу, хоть кто-то там на американской публике это все говорит. Так вот, в этой ситуации американцы начинают себе задавать вопрос, а зачем мы еще Тайваню помогаем? Ну, зачем? Мы что, еще с Китаем хотим ссориться? И в этот момент нужно создать китайскую угрозу. Вот русские страшные, видите, они там на Украине воюют. Вот посыл, который западной публике дается западными СМИ. А Китай никаких вооруженных действий пока не ведет. Поэтому вот этот прилет шара — это просто манна небесная для западной пропаганды. Вот, китайцы уже над нами, они страшные, они пролетели, они, наше ПВО их не замечает, ну и так далее и тому подобное. Поэтому Вашингтон, ну, просто выжимает максимум из этого полета. Мог бы сам организовать такой полет, думаю, бы точно сделал. Но, видите, тут вот атлантические ветры принесли американской пропаганде такой вот шикарный подарок. Значит, что еще мне хотелось бы сегодня, дорогие друзья, с вами обсудить? Ну, буквально вчера появилось интервью бывшего премьер-министра Израиля, господина Беннета, в котором он сказал некоторые вещи, которым мы можем верить, можем не верить, но я думаю, что стоит нам их, по крайней мере, знать, полезно обсудить, ну и, наверное, немножко проанализировать. Вы сможете найти это интервью, его пересказ и фрагменты из него в очень большом количестве источников, поэтому я скажу сейчас самую суть. Беннет в начале марта прилетал в Москву, беседовал с Путиным. И в тот момент, когда уже специальная военная операция началась, собственно говоря, Беннет, по его словам, получил у Путина обещание, что Зеленскому ничего не угрожает. Это не значит, что Зеленского хотели убить, ликвидировать, что-то еще с ним сделать, а Беннет его защитил или там выпросил какую-то индульгенцию для него. Просто Беннет получил, по словам Беннета, подтверждение главы России о том, что, собственно говоря, ничего Зеленскому не угрожает. Ну, в моем понимании, и я сейчас поделюсь с вами мыслями, вот вся эта история, рассказанная премьер-министром Израиля, ну, очень похожа на то, что могло быть на самом деле. Хотя мы с вами знаем, что западным политикам верить нельзя. Вот проблема заключается в том, что они врут не 100%, они врут процентов 90%. И когда они говорят 10% правды, очень сложно. Вот это, мне кажется, тот самый редкий, крайне редкий. Итак, почему я полагаю, что глава России и не планировал каких-то действий в отношении Зеленского. Мы видим, что дальше Зеленский вдруг оказался якобы таким смелым. Беннет, кстати, пишет, что ровно в тот день, когда он, выйдя от Путина, позвонил Зеленскому и сказал, что, как говорится, ничего нет, и ты можешь выходить из бомбоубежища, тот из бомбоубежища вышел, сразу записал ролик о том, что он смелый и ничего не боится. Так вот, почему Зеленский не являлся и не является фигурой, в отношении которой Россия осуществляла бы какие-то действия? Ну, мы с вами видели, он приехал там в Изюм, приехал туда, приехал сюда. В зоне досягаемости не то, что там ракет, артиллерии. В Херсон приехал. И никаких попыток его ликвидации нет. Ну, смотрите, здесь я бы несколько слоев, несколько частей этого решения попробовал бы проанализировать. Так, первая часть, самая высокая, метафизическая и понятийная. Мы с вами многократно говорили о том, что Россия – это оплот сил добра, оплот справедливости, который сражается со злом. Это первое. Второе. Мы с вами видим, что Владимир Владимирович Путин, наверное, в политике наследник Елизаветы Петровны, императрицы. Почему именно ее? Потому что, придя к власти, она дала зарок не проливать капли крови. И в ее царствование казней не было никаких. Были ссылки, были наказания, но казней не было. Вот иногда складывается впечатление, что наш президент, он дал такой же зарок. Потому что всегда действия Путина направлены на то, чтобы предотвратить кровопролитие. Чтобы кровь не пролилась. И только уже в самом крайнем случае принимаются какие-то подобные меры. Почему? Ну, потому что если ты добро и борешься со злом, то ты должен и действовать как добро. В борьбе со злом ты не должен стать сам злом. В борьбе с драконом ты не должен стать драконом, как писал когда-то Евгений Шварц. В этом смысл его произведения, если свести все к одному предложению. В этом и есть метафизика. При этом, да, конечно, быть злом гораздо удобнее в этой самой борьбе, потому что у зла нет никаких ограничений. Ну, как мы понимаем, моральных у зла точно нет ограничений, а каких-то сформулированных Богом тоже нет. 10 заповедей, что зло будет соблюдать, наоборот, будет нарушать охотно и с удовольствием эти заповеди. А если вы человек верующий, если вы добро, то вы эти заповеди должны соблюдать. И у зла руки развязаны, ему чем больше разрушений, чем больше смертей, чем больше крови, тем и лучше. А добро так действовать не может. Ну, это вот, что называется, такие метафизические доводы, которыми хотелось бы с вами поделиться. А теперь давайте вспомним еще нашу историю для того, чтобы понять доводы уже государственного деятеля. Вот смотрите, советско-германская война, Великая Отечественная война. Гитлер – самый кровавый враг русского народа в истории Советского Союза, Российской империи, вообще в истории нашего народа. А сколько было покушений советской разведки на Гитлер? Ответ – ноль. А сколько было покушений британской разведки на Гитлер? Ну, ответ – ноль. Был взрыв в одной пивной, но это скорее было предупреждение. Никто на Гитлера не покушался. Единственное реальное покушение на Гитлера произошло летом 1944 года. Это вот та самая операция «Валькирия», когда группа немецких офицеров во главе с полковником Штауфенбергом подложила бомбу под стол Гитлеру и, значит, попыталась осуществить государственный переворот, арестовав высшее нацистское руководство в Берлине. И ничего не получилось. А до этого ничего не было. Вот смотрите, почему советская разведка и Сталин не старались убить? Потому что если на место убитого Гитлера придет какой-то западный руководитель, ну, понятно, немецкий, другой руководитель, это что, приведет к советско-германскому миру? Нет, конечно. Это приведет к капитуляции Германии? Нет. Это могло привести только к одному сценарию, который и собирались осуществить полковник Штауфенберг и все его, так сказать, соратники, которых, я не знаю почему, у нас иногда с положительным каким-то придыханием произносят. Да, они боролись против Гитлера, но что бы получилось в итоге? А в итоге получилось бы вот что. Гитлер убит этой бомбы, там Геббельс арестован, государственный переворот, к власти пришло какое-то переходное правительство, которое немедленно начинает переговоры с западными союзниками о том, чтобы Германия прекратила действия на Западном фронте. Для того, чтобы перебросить все эти войска на Восточный фронт и там воевать. То есть новое немецкое руководство продолжила бы войну с нами, закончив войну с ними. Вопрос, если вы Сталин, чем вам помогать своим собственным противникам? Вы понимаете, что Гитлер это, так сказать, исчадие человеческого рода. Но если это исчадие человеческого рода раньше времени сойдет в могилу, ваше политическое, экономическое и военное положение окажется значительно сложнее. Потому что ваши союзники станут нейтральными помощниками Гитлера. Потому что вы начинаете выигрывать, они заинтересованы в затягивании конфликта и ждать, когда последний русский убьет последнего немца. Вот что они будут делать. Условный ленд-лиз пошел бы в сторону Гитлера. Вот что бы тогда бы случилось. Поэтому Сталин запрещает проводить какие-то террористические действия в отношении Гитлера. Пусть Гитлер ведет Германию к краху и поражению, потому что его фигура на посту руководителя Третьего рейха Германии является залогом невозможности заключения мира с западными союзниками. Вот в чем, так сказать, смысл. У западных союзников ситуация примерно такая же, но только в более ранний период. Именно Адольф Гитлер, которого они привели к власти при всей сложности сценария и ударом по Британии, им удалось заставить его начать войну с Советским Союзом. Именно Гитлеру власти является залогом того, что Сталин с Гитлером договориться не могут. Гитлер – автор бесчеловечного политики геноцида против советского народа. И поэтому, с точки зрения Вашингтона, Лондона, Гитлер должен оставаться у власти. Но как только ситуация меняется, как только наша армия превращается в каток, который раскатывает армию Третьего Рейха, и мы катимся в Европу, да, у Запада ситуация меняется кардинально. Гитлер становится тормозом для них, вредоносным руководителем. Вот пусть Штауфенберг его взорвут, и новое германское правительство обратится к англосаксам, и там будет заключено перемирие. Мир – это уже дело техники. А потом всем западным миром остановить русских, не дать им возможности прийти в Европу. Вот мы вспомнили с вами исторические предпосылки. Теперь давайте вернемся в сегодняшний день. Скажите, пожалуйста, зачем Российской Федерации, ее президенту, нужна была бы какая-то гипотетическая ликвидация президента Украины? Я не нахожу таких мотивов. Вся наша операция, которая началась, была направлена на ее скорейшее бескровное осуществление. Об этом уже Арестович даже сказал. Так вот, как вы закончите эту операцию? А закончить эту операцию вы можете несколькими способами. Самый из них легитимный и эффективный – это когда имеющийся легитимный для Запада руководитель Украины подписывает какие-то документы. И поэтому Зеленский должен быть в этот момент жив и здоров для нас. А вот для Запада он мог бы быть и неживым, и нездоровым. Ну а после того, как такие обещания Путиным даны, как некий аванс, ну, дальше Зеленский ведет себя таким бравым парнем, понимая, что, в общем, ничего ему, собственно говоря, не угрожает. То есть смерть Зеленского никаких политических плюсов не несет за собой. Наоборот, несет очень большое количество минусов. Эта ситуация в определенной степени сегодня. На скамье подсудимых он нужен. А если он погибнет, из него сделают героя. И сделали бы сразу. Такие герои антироссийскому сопротивлению совершенно, с нашей точки зрения, не нужны. Поэтому есть Зеленский, нет Зеленского. Он не решает никаких вопросов, которые бы кардинально повлияли на ход боевых действий и вообще всей ситуации в мире. Борьба, разговоры, торговля, удары идут на уровне Соединенных Штатов Америки, Российской Федерации. Даже в Евросоюзе не с кем и не о чем разговаривать. Мне кажется, совершенно очевидная позиция. Ну, добавьте к этому еще позицию «добро должно отличаться от зла». Мне кажется, то, что хотел сказать наш президент, почему он это сказал, становится понятным. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться. Но мне кажется, что ситуация именно такова. Прежде чем перейти к вашим вопросам, дорогие друзья, хотел бы еще раз напомнить вам, что благотворительный фонд «Великое Отечество» занимается активно помощью Донбассу. Практически раз в две недели груз медикаментов, который закупается на те деньги, которые мы с вами всем миром собираем, ездит на Донбасс и ездит в Херсонскую область. Поэтому прошу вас продолжать помогать, жертвовать для того, чтобы вот эта машина с медикаментами, которую ждут больные, раненые, военные, гражданские, донецкие, чтобы эта машина приезжала к ним так же, как регулярно делала до этого. Ну и, конечно, гуманитарная помощь Херсонскую область тоже сейчас очень и очень необходима. Поэтому легко найти, дорогие друзья, благотворительный фонд «Великое Отечество». Сборы только исключительно по безналу. Очень простая ситуация. Никаких чьих-нибудь карточек. Все на счет благотворительного фонда. Строгая отчетность. Ну и потом рассказываем о том, как эти медикаменты приезжают в Донбасс. Донецкие, кстати, все знают, что именно благотворительный фонд «Великое Отечество» ввозит наибольшее количество медикаментов. Потому что помощь разнообразная оказывается разными структурами. Кто коптер возит, кто одежды, кто продукты. А вот по медикаментам, к сожалению, иногда не доходит. Может, идеи такой нет. Там медикаменты очень и очень. Поэтому благотворительный фонд «Великое Отечество». Теперь давайте возьмем пару ваших вопросов, дорогие друзья. Потом вернемся к тому, что я хотел бы вам рассказать. Так, ну, здесь, как всегда, я смотрю, вы обсуждаете то, что мы с вами говорим в эфире. Так, Значит, ну вот, говорит, прибавьте звук. Я говорю так, как, дорогие друзья, могу. Может быть, у вас что-то с вашим прибором, через который вы осуществляете прослушивание и просматривание. Но когда мы будем делать видео вариант, ну, мы вашу просьбу обязательно учтем. Так, Николай Викторович, вопрос не по теме. Вы планируете приезд в город Чебоксары? Спасибо за вопрос, спасибо за приглашение. Ну, скажу, что пока такой поездки не планируется. Ну, как говорится, знаете, все может получиться. Кстати, раз уж вы заговорили о поездке ближайшей, дорогие друзья, на наступающей неделе еду в город Сталинград. 10 февраля туда приеду, 11 февраля в субботу в 13 часов на прекрасной площадке «Россия. Моя история», точно так же, как на этой неделе было в Санкт-Петербурге, проведу авторскую экскурсию по выставке карикатур замечательного карикатуриста Бориса Ефимова. Приходите, пожалуйста, набережная 62-й армии, дом 1Б, ну, «Россия. Моя история», Сталинграде, Волгограде. Суббота, 13 часов. Там увидимся, обсудим все имеющиеся вопросы. Так, теперь возвращаемся к вашим вопросам. Ну вот видите, сразу насчет звука. Михаил меня поддерживает, Бородин. Я инвалид по слуху, у меня настроена громкость так, что слышно даже в проклятой Америке. Михаил, ну зачем же вы живете рядом с Америкой? Отойдите, пожалуйста, а то как ситуация с шаром скажет, что вы что-нибудь не то там делаете. Ну, шучу. Так, значит, что мне еще хотелось бы, дорогие друзья, сказать? Ну, вот здесь просто вы, дорогие друзья, прошу вопросы сформулировать. Да, здесь много мнений. Так, расскажите, пожалуйста, про Феликса Эдмундовича Дзержинского или в какой вашей книге можно про него прочитать? Ну, вопрос хороший, значит, про Феликса Эдмундовича записывал даже несколько роликов. Сейчас подробно, конечно, не буду о нем рассказывать, но отношусь с огромным уважением к этому человеку. Это тот, кто в полной мере боролся за свои идеи, готов был за это отдать жизни. Когда партия направила его на строительство специальных органов, он их строил, а специальные органы во время гражданской войны занимаются не посадками цветов, вы понимаете. Но это был человек, который никогда кровушку не лил, когда этого не было нужно для дела революции и когда это не решал суд. Это первое. Второе. Дальше, будучи уже, так сказать, после гражданской войны, он решал много задач строительства народного хозяйства, руководил народным хозяйством, руководил нашими железными дорогами, боролся с беспризорностью. Ну, в общем, человек, который вызывает огромное уважение. Не случайно в кабинетах наших уважаемых чекистов до сих пор ведь висят портреты Феликса Эдмундовича Дзержинского. И уверяю вас, никакая сила эти портреты оттуда не выведет. Поэтому сразу хочу сказать, что, конечно, памятник Дзержинскому должен быть возвращен на Лубянскую площадь. И ничего страшного в этом точно нет. Для тех, кто с большим уважением относится к периоду Российской империи, пожалуйста, дорогие друзья, мы и к империи относимся с не меньшим уважением. Поэтому, если есть какой-то памятник, который необходимо поставить, давайте мы его поставим. Но не надо это противопоставлять. Вот здесь вместо Дзержинского поставим еще кого-то. Пусть Дзержинский стоит на своем месте, а, не знаю, Александр Третий, Александр Невский. Мы их уважаем не меньше. Все наша история, дорогие. Так вот, смотрите, хотел несколько слов сказать о Ялтинской конференции. Ну, 78 лет назад она в это самое время проходила в Крыму, в Ялте. Формат был очень простой. Три руководителя основных государств антигитлеровской коалиции, Сталин, Рузвельт и Черчилль, дали, как дальше строить мир. Что хотелось бы сказать? Ну, несколько моментов. Первое. Во-первых, уважение Сталина, который настоял, чтобы конференцию открыл Рузвельт. Рузвельт даже как-то спешил от этого, что, мол, я в гостях. Сталин сказал: не-не-не, открывайте. Посмотрите хронологию конференции, ее стенограмму. Ну, Рузвельт что делать? Открыл. Вроде бы у Сталина с Рузвельтом были какие-то более теплые отношения, потому что есть стенограммы отдельных встреч за рамками общих заседаний. С Черчиллем всегда было как-то сложно все, да? Он все время тормозил второй фронт, а Рузвельт был как-то, ну, более открыт, что ли, к диалогу. Ну, во-первых, смерть Рузвельта не, ну, вот, например, Михаил Делягин считает, что Рузвельт умер не своей смертью. Здесь у меня какой-то точки зрения нет, но, честно говоря, подозрительно. быстро этот президент ушел из жизни. Однако, когда смотришь документы Ялтинской конференции и в целом анализируешь вот эту историю «Черчилль плохой, Рузвельт хороший», складывается впечатление, что, может быть, они играли доброго и злого следователя. Потому что, вот, дорогие друзья, проведите эксперимент. Ялтинская конференция. Я не буду говорить, когда она закончилась. Посмотрите в интернете. 2 минуты на это. Тратьте даже 2 секунды. Она заканчивается. Вроде договорились. Большинство решений принято. Советский Союз вступает в войну против Японии. Польскими границами. Определились, что будет ООН сформулировано. Ну и так далее и тому подобное. И вдруг, первый же день после окончания Ялтинской конференции, западные наши союзнички, причем и те англосаксы, и эти, американская авиация, и английская авиация, устраивают показательные выступления своей стратегической мощи. Где? На Дрездене. Да, дорогие друзья, помните вот это уничтожение Дрездена, знаменитое, с огненным смерчем, где около 100 тысяч человек за 2 дня британо-американских бомбардировок было уничтожено. Так вот, эта бомбардировка случилась прямо на следующий день после окончания Ялтинской. Вы в такое совпадение верите? Я нет. То есть договорились, Сталин отстаивает интересы Советского Союза, а давай-ка, товарищ Сталин, мы тебе продемонстрируем, что мы можем сделать городами Советского Союза. Вот давайте берем какой не жалко город, им не жалко Дрезден, потому что он переходит в советскую, так сказать, зону оккупации. Вот и они его уничтожают. Вопрос. Вы действительно считаете, дорогие друзья, что Рузвельт, чья авиация также бомбила Дрезден, как авиация Черчилля, был каким-то большим другом Советского Союза? Не знаю. Поэтому все-таки думаю, что Рузвельт умер своей смертью. А потом американская политика, ну, собственно говоря, из некого мимикрирующего про условно советского положения двинулась уже для нее вполне комфортное по сегодняшний день антирусское, тогда антисоветское положение. И Трумэн это положение, что называется, зафиксировал. Дальше началась так называемая доктрина Трумэна, которая пришла на смену доктрины Монро. Напомню вам, что доктрина Монро говорила о том, что Латинская Америка, ну то есть американский континент, Куба, это зона интересов Соединенных Штатов Америки, ни одна европейская держава не должна туда вмешиваться. Ну вот после Трумана доктрину Монро поправили. Весь мир это зона интересов Соединенных Штатов Америки, куда никто не должен. Ну, по сути, эта доктрина Трумана, она и по сегодняшний день американцами пытается реализовываться. И сегодняшний конфликт на Украине – это способ ее реализации. Так что вот вам, дорогие друзья, домашнее задание. Посмотрите материалы про Ялтинскую конференцию, обратите внимание на дату окончания Ялтинской конференции, после чего переходите к материалам о зверском уничтожении Дрездена стратегической авиацией англо-американцев. И смотрите на даты. Всегда смотрите на даты. Тогда очень многое, дорогие друзья, будет вам понятно. Ну что, давайте на этом сейчас попытаемся найти ваш вопрос, ну и как-то перейдем уже в эндшпиль нашего с вами сегодня. Так, Николай Викторович, не случайно ли, что покушение на Гитлера совпало по времени с высадкой союзников? Вот, конечно, обращайте внимание на даты. Покушение на Гитлера было позднее, чем высадка союзников. Но убийство Гитлера с точки зрения интересов Запада имело смысл только тогда, когда они высадились на континенте, когда Германия может заключить с ними мир, дальше уже англо-германские войска, или, конечно, в большей степени германские, меньшие войска наших бывших союзников, занимают определенную зону и не дают советской армии продвигаться в Европу. Если англо-американцев в Европе нет, тогда убивать Гитлера еще рано. Вот вам, конечно, ответ на вопрос. Совершенно справедливое замечание. Вот спасибо Олегу Рябову за то, что вы вот так прекрасно начинаете прям на ходу применять те идеи, которые я стараюсь вам предложить. Так, оставьте, пожалуйста, запись трансляции. Уважаемый Александр, запись трансляции обязательно будет. Она во всех будет размещена. И таким образом мы сможем посмотреть и все это дело увидеть. Ну и последнее, что мне хотелось бы сказать, вы тут пишете, Судоплатова не хватает. Значит, давайте в следующий раз поговорим с вами о Павле Судоплатове, о его вкладе в развитие наших органов. Но Павел Судоплатов всегда действовал как инструмент руководство нашим государством, а не как инструмент действия против руководства нашего государства. И не как инструмент, который действует сам собой определяя смысл, стратегии, цели. Спецслужбы так не работают. Спецслужбы – это, безусловно, тончайший организм, это механизм тончайшей точки, это умы, но эти умы работают по заданию руководства. Не сами они формулируют себе цели, поэтому Павел Судоплатов в верхах Советского Союза никогда не работал. Не работает. Ну, о его судьбе давайте мы с вами поговорим в следующий раз. На этом наша сегодняшняя трансляция, общение заканчивается, дорогие друзья. Всего вам самого доброго. До свидания.